Отче наш, священне небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы представить тему «Божественная истина» или же «Комплекс законов существования Вселенной». В небесном учении веры сказано было, что Господь, как Царь, управляет всем, как вообще, так и в частности во Вселенной, посредством Божественной истины. И как священник, посредством божественного блага. Божественная истина есть, собственно, порядком его царствования, универсальными законами которого есть истины или же вечные правды. Божественное же благо составляет самую суть этого порядка, все принадлежности которого есть в себе чистейшим милосердием. Обе эти сущности принадлежат Господу. Если бы ему принадлежала лишь божественная истина, ни единый смертный не мог бы обрести спасение, ибо по правде всякий обречен преисподней, и лишь посредством божественного блага, которое есть собственно милосердием, возмышаем бывает из ада к небесам. Все законы существования Вселенной по нисходящим степеням, есть деривациями божественного блага, формой существования которой является божественная истина. Начиная от законов, по которым созданы и существуют небеса, и кончая физическими законами природы, все эти законы в своих комплексах есть лишь выражениями единой универсальной божественной истины от вечности, которая, в свою очередь, есть лишь форма существования божественного блага. Эти деривации не сходят от Бога, от вечности, по раздельным степеням. В каждой степени они образуют порядок, соответствующий порядку более высокой степени, и через нее вплоть до самой низшей. Соответствие, как вы знаете, вообще каждый более низкий уровень существует как соответствие более высокому уровню, но только в других субстанциях и, соответственно, в других формах. Общий как бы порядок. Вот сначала существует мир духовный и мир природный. И в мире сначала существует мир духовный и мир природный. И мир духовный существует в своих субстанциях, а мир природный в своих субстанциях. Но мир природный во всем, во всякой частности соответствует миру духовному. То же самое существует, допустим, в мире духовном. То есть уровень природно-духовный существует в своих субстанциях, уровень чисто духовный в своих, уровень небесный в своих. Но все они связаны вот этим единым законом соответствия, которое проходит от высшего божественного существования или же божественного от вечности и завершается в последних началах или же в том, что мы называем миром природным или материальным. Но невзирая на то, что каждый из этих уровней существует как бы по своим собственным отдельным законам, в своих собственных субстанциях,
Тем не менее, законы существования каждого из этих уровней есть лишь соответствиями законов, находящимся на более высоком уровне. И все они таким образом по соответствиям восходят именно к самой божественности от вечности, или же к той форме, в которой божественность от вечности пребывает. Эти деривации, или же нисхождения по степеням раздельным, вплоть до самой последней степени, и называются творением. То есть творение существует именно как комплекс соответствий, где первое предшествует последнему, первое начало предшествует последнему, то есть духовное предшествует природным, небесное предшествует духовным. То есть, по сути, творение осуществляется не в пространстве и времени, как многие ошибочно думают, потому что человек не в состоянии мыслить иначе, чем по пространству и времени. Именно поэтому даже в божественном слове, в видимостях, все было представлено, как вроде бы Бог вот творит землю в пространстве и во времени. Но на самом деле, как мы это знаем из небесного учения веры, творение происходит в собственном, как бы в самом Господе. И пространство и время пребывают в самых последних началах бытия, то есть его последней степени. И они сотворяются последними вместе вот с этой последней степенью природной. Но нужно понимать, что когда мы говорим первое и последнее, то мы это говорим по состояниям, а не по времени. То есть для того, чтобы подлинно уразуметь творение, его сути, нужно уразуметь его по состояниям. Но по состояниям продолженным. Потому что творение хоть и существует непрерывно, так сказать, непрерывности своего существования, но тем не менее его структура построена именно по степеням нисходящим. И, соответственно, это и есть продолженное существование. То есть, в общем-то, в определенном смысле даже правильно говорить, что творение происходит от первых начал до последних. Хотя и это, по сути, является всего лишь видимостью. Но творение, которое совершается в Боге, которое совершается от Бога, и которое нисходит вот по этим степеням от первого до последних, которое в конечном счете является отражением Господа, его зеркальным отражением, творение это, тем не менее, совершается не из божественных субстанций, а из субстанций сотворенных. Ибо, как сказано было в небесном учении веры, из несотворенного, бесконечного, самого бытия и самой жизни не может никто быть непосредственно сотворен, потому что божественное единое и неделимо, и сотворение кого-либо возможно лишь из сотворенного и конечного, так образованных, чтобы божественное могло быть в них присуще. Собственно, божественное начало в каждом элементе творения, которое само божественное присутствует. Собственно, божественное начало в каждом элементе творения, которым само божественное присутствует там, есть именно этот божественный порядок, или же законы, по которым каждая степень существует, и который называется божественная истина. И божественная истина в этом порядке есть лишь формой существования божественного блага. По сути, божественное благо есть бытием божественной истины, а божественная истина есть существованием божественного блага. Согласно слову, бытие и существование в Боге-человеке суть раздельно одно. Где есть бытие, там и существование, и одно без другого невозможно, ибо бытие или же бытийность существует через существование, а не без него. И невозможно некоторое бытие, которое не было бы которое бы не существовало. И невозможно никакое существование, не происходящее от бытия. И как одно возможно только при другом, а не без другого, то и следует, что они одно, но одно раздельно. Бытие и существование в Боге-человеке также разделено одно, как душа и тело. Душа не может быть без своего тела, как тело без твоей души. Божественная душа Бога-человека есть то, что разумеется под божественным бытием, а божественное тело есть то, что разумеется под божественным существованием. То мнение, будто бы душа может существовать без своего тела, и что без него может она мыслить и познавать, есть заблуждение, происходящее от обманчивости. Ибо всякая душа человеческая пребывает в духовном теле по отвержденнии ею материальных одежд, которыми была она облечена в мире. Можно сказать, для облегчения понимания, что бытие и существование в Боге от вечности соотносятся как содержание и форма. То есть известно, что форма не может быть отделена от своего содержания, и, соответственно, содержание от своей формы. И мы не воспринимаем содержание вне той формы, в которой она нам присутствует. То есть не бывает абстрактного содержания или абстрактной формы. Каждое содержание имеет свою конкретную форму и познается по своей форме. То есть качество содержания, чего бы то ни было, мы можем познать по той форме, в которой оно присутствует. То есть, например, вот если мы возьмем кусок дерева, то есть содержание – это некая древесность. Мы познаем его качество по той форме, которую оно принимает. То есть в форме мы воспринимаем его, допустим, мягкость вот по отношению к куску стали, его, допустим, пластичность, его упругость, его, ну вот все, что вот можно извлечь из формы, это все говорит нам о содержании. Но содержание, вот как бы этой древесности вне этой формы мы не можем себе представить. Хотя мы можем о ней порассуждать абстрактно. Точно так же и божественное благо не познается вне божественной истины. И божественная истина является проявлением божественного блага. То есть та форма, в которой она проявляется. Как мы об этом позже будем говорить, форма, в которой проявляется божественная истина, это форма служения. Служение – это как бы проявление истины в последних началах. То есть мы можем познать, например, божественная любовь или божественное милосердие. Оно проявляется в конкретных действиях, направленных на спасение человека, на очищение его, на преобразование его. И по каждому такому действию в себе мы можем познать суть и качество божественной любви. Но вне этого все наши рассуждения о божественной любви останутся лишь фикцией нашего ума. То есть, если мы хотим познать Бога, мы должны познавать Его через те формы божественной истины, в которой она в нас проявляется. То есть, мы не можем познать ее через какую-нибудь информацию. Пусть эта информация даже заключена в божественном слове. То есть, мы можем бесконечно читать об этом. Мы можем прочесть все небесное учение веры. Мы можем даже себе составить какое-то представление на уровне сознания. Но мы не можем себе этого представить до тех пор, пока это не пройдет через нас. Пока это служение не войдет в нас, пока мы не станем сопричастными его. И пока мы на уровне вот этих внутреннего постижения ощущениями не почувствуем тех качеств, которые этому суждению присущи. То есть не тех познают Бога, кто познает его путем, скажем, теологических исследований, а те познают Бога, которые познают его путем присочетания к его служениям в самих себе. Именно поэтому нет спасения одной верой. Вера само по себе – это чистая фикция. Потому что спасение и постижение божественное, которое неразрывно между собой, оно связано именно вот с этой жизнью по божественной истине, в служениях этой истины, относящихся, а служение не всегда конкретно, не бывает абстрактного служения. Как, впрочем, и не бывает абстрактной истины, о чем я скажу еще позднее. И потому, что, что бытие и существование в Боге от вечности относятся как содержание и форма, поэтому божественное бытие может проявляться и существовать только в конкретной божественной форме. И этой формой является именно сама божественная истина. как говорит об этом слово, что бытие есть бытие тогда только, когда оно существует, это потому, что отнюдь не прежде бывает оно в форме. Не пребывая же в форме, не имеет оно качества. А что не имеет качества, то не есть что-либо. То, что из бытия существует, составляет с бытием одно, через то, что оно происходит из бытия. Отсюда их единение воедино. И отсюда одно из них принадлежит другому, взаимно и обратно. И одно составляет все совсем у другого, точно так же, как бы в себе самом. То есть тут опять же проводится эта мысль, вот в этой цитате, что божественное бытие существует только в конкретном выражении, в конкретных формах. Нет абстрактного божественного бытия. Есть божественное бытие, которое существует в каждой конкретной форме. Божественная истина есть порядок существования служений. Каждое служение есть конкретной формой, воплощающее конкретное благо в конкретном же выражении. Вот я об этом говорил чуть-чуть выше, что каждая форма божественного качества проявляется в каком-либо конкретном служении. То есть, более того, каждый ангел является божественным служением, воплощенным в конкретной форме. То есть жизнь человеческая есть комплекс служения. И человек, как составляющий этого комплекса, является как бы служением неким единым. То есть вот все в человеке направлено на служение. Каждый его член, каждая его субстанция, каждая его органическая форма – это служение в определенной форме. И человек, каждый в своей жизни, тоже является каким-либо служением. И человек, который не является каким-либо служением, он просто не имеет существования. То есть, если мы говорим о людях, скажем, хороших, то каждый из них имеет какое-либо служение вот в этом божественном человеке. Если он не имеет, или в большом человеке неба, если он не имеет этого служения, то он отбрасывается. Но даже те, которые отбрасываются, как не имеющие хороших служений, те все равно имеют какие-то служения. Потому что вне служений нет существования. Потому что никто не живет сам по себе. Все живут только той жизнью, которую они воспринимают от Господа. Жизнь же можно воспринимать только в служениях. Потому что божественное благо, которое есть сутью божественной жизни, посредством образуя формы через божественную истину, образует формы служения. Именно поэтому даже в аду они вынуждены совершать какие-то служения, хоть они их и ненавидят. Потому что без этих служений их жизни нет. Вот разница, в чем разница между ангелами и демонами ада? Ангелы совершают служение по духовным побуждениям. И поэтому они пребывают в счастливой радости от совершения служения. Демоны же не совершают служение по духовному, не могут. Они их совершают исключительно по природному, то есть по любви к себе и любви к миру. Ангел совершает служение из любви к служению, а демон совершает его из любви к себе, чтобы самому не распасться и не погибнуть. То есть он ненавидит само служение, он любит всегда в служениях только самого себя и свою собственную пользу. Но он вынужден его совершать, потому что вне Бога для него нет ни существования, ни каких других служений. Ибо все служения исходят от Господа, пребывают в Господе и возвращаются к самому Господу. Человек от самого себя не может жить, это значит, что от самого себя он не может совершать никаких служений и существования. Потому что ничто не может иметь никаких качеств и никакой формы. Человек – существо сотворенное, и более того, сотворенное таким образом, что он живет как бы от самого себя, но это лишь видимость, потому что от самого себя он жить не может. А это он живет посредством, он существует посредством той божественной жизни Господа, которая в нем проявляется, и никаким другим образом. В Боге же от вечности в все служения есть бесконечностями. И эти бесконечности в нем пребывают в определенном порядке, который есть формой их существования. И есть тем, что называется божественной истиной от вечности. Как говорит об этом слово, в Боге-человеке бесконечности также раздельно одно. Известно, что Бог бесконечный, ибо называется Он бесконечным. И называется Он так потому, что Он действительно бесконечен. Из того только, что Он есть самое бытие и существование само в себе, еще не следует эта бесконечность. Но Он бесконечен потому именно, что в Нем пребывают бесконечности. И без них бесконечность Его была бы только по названию бесконечность. И так как Бог есть абсолютный и совершенный человек, то эти бесконечности в Нем, составляющие Его существование, или же служение, есть служениями, относящимся к служениям, которые нам известны, под служениями, относящимися к человеческому началу и проявляющимися различными субстанциями и органами человеческого тела. Как говорит об этом слово, всякий, кто только верит, что Бог есть человек, может подтвердить в себе то понятие, что в Боге содержится бесконечность, и что как человек Он имеет тело. И все, что составляет тело, как-то лицо, грудь, чрево, чресло, ноги, ибо без них Он не был бы человеком. Имея же эти части, Он имеет также очи, уши, ноздри, уста, язык, а равное все, что находится внутри у человека, как-то сердце и легкие, и прочее, что зависит от Он. И от чего вместе взятого человек есть человеком. В человеке сотворенном все эти части многочисленны, а по частицам составляющих бесчисленны. Но в Боге человеке они бесконечны. В них нет ничего недостающего, из чего и следует бесконечное его совершенство. Человек несотворенный, который есть Бог, сравнивается здесь с человеком сотворенным, потому что Бог есть человек. И Он сам сказал, что человек мира сотворен по образу и по подобию его самого. Это было сказано в книге Бытия. Но чтобы понять то, что здесь было сказано, нужно думать об этих субстанциях и органах божественной человечности не по форме, тем более не по форме понятий наших природных о них, а по их духовных служениям, абстрактно от природных понятий формы. Вот это очень важно, потому что часто, когда говорится, что вот Бог пребывает в человеческом образе, люди как бы транслируют на него свое собственное понятие о человеке, которое они заимствуют из самих себя. В свое время Вольтер ехидно высказался, что Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, а человек отомстил ему тем же. Ну, Вольтер, понятно, был атеист и имел в виду тут нечто свое, но на самом деле тут пребывает истина, которая, в общем-то, Вольтер сам не сообразил какая. То есть Господь создает человека по своему образу и подобию, но этот образ и подобие ограничены вот его конкретным служением. Когда же человек пытается осмыслить Бога, он, зная, что он создан по образу и подобию Божию, пытается осмыслить его на основании того, что ему открыто, то есть вот этой ограниченной, чисто даже природной субстанции, природной формы. То есть в человеке находится бесчисленное множество различных субстанций. У него есть духовные субстанции, которые образуют духовное тело. Это может дать лучшее представление о подлинно божественном теле. Но человек не может судить даже по этому современный, потому что он видит только природные субстанции, природное тело, которое ограничено пространством и временем, и в котором проявляются состояния исключительно через конкретные вот формы природного, материального типа. Поэтому, когда человек примитивно начинает себе представлять Бога, он представляет его в форме такого же, только очень большого человека, с также ограниченного пространством, временем, сидящего там на облаках. Это как бы типичное представление вот всех примитивных христиан о Боге. Но для того, чтобы осмыслить Бога человека таким, как он есть, нужно мыслить не о формах, а о служениях. И через служение уже проявляющиеся формы. Причем человек не может даже осмыслить не только Бога, но даже вот этого божественного человека или большого человека неба. Он может иметь о нем какую-то идею, но эта идея будет совершенно лишь настолько, насколько он в состоянии войти хотя бы частично в духовное служение, свойственное этому человеку. Более того, человек не в состоянии даже осмыслить своей подлинной формы. Потому что, как я уже говорил, каждый человек является каким-либо воплощенным служением. И чем человек совершеннее пребывает в этом своем служении, тем более совершенным человеком он является по своей внутренней духовной форме. То есть по своим формам материальным люди как бы одинаковы. И наоборот, часто люди, которые живут вне всяких вообще служений, а живут свое удовольствие чисто телесное, живут любовью себя и любовью мира, все еще представляются нам людьми совершенными. Но если мы начнем рассматривать каждого человека по его духовному служению, и начнем видеть, если Господь нам даст, ту духовную форму, которую он принимает, то тогда мы увидим совершенно иной образ. Вот как это сказано в книге о небе и об аде, что когда люди после смерти приходят в тот мир, то начинает меняться их внешний образ, соответственно их внутренний. То есть там их форма, приобретая вот этого их духовного тела, уже полностью соответствует форме того служения, выражением чего они являются. То есть человеком, по идее, должно управлять одна, но пламенная страсть, вот эта вот любовь к конкретному служению. И поэтому ангелы различаются между собой по различным формам. Их форма выражает то служение, к которому относятся. Например, вот есть ангелы, которые относятся к сердцу. Есть ангелы, которые относятся к служениям легких. Есть ангелы, которые относятся к служениям головы, к служениям мускулов. Вплоть даже до последних служений, например, волос, там, ногтей. И чем выше служение, тем прекраснее форма. То есть служение сердца выше, чем, например... своих форме, общечеловеческой, чем ангелы духовные почек, и уж тем более духи, которые относятся к почкам. Я уже не говорю о людях, которые исполняют на земле служение почек. То есть вот это надо четко понять, что любое служение в человеческой форме. Вот если мы думаем о служениях почек, какое служение почек? Это служение очищения. Допустим, истин, сознания. Если мы начнем думать об ангелах этих служений вот в форме почек, ну как вот мы ее вскроем, этот орган достанем, посмотрим, то мы будем безумствовать. Вот в свое время в Бринессене образовалась некая такая группа, которая, читая претеологические произведения Сваденборга, составила себе такое материалистическое представление, что как должен выглядеть человек духовный, что вот он должен выглядеть в форме мозга. Вот это вот, ну, не просто в форме мозга, то есть вот как бы некое такое покоящегося. То есть вот они именно безумствовали в том смысле, что они пытались по телесному выражению вот этого служения судить о его внутреннем, духовном сущности. Хотя эта внутренняя, духовная сущность всегда имеет свое выражение в совершенном человеческом образе. То есть служение почек, с одной стороны, оно как бы относится к служению частично телесному, но выражается в служении абсолютно телесном, то есть в полной форме человеческой. И где, так сказать, все, каждая внешняя частность соответствует вот этому служению. И это в состоянии видеть ангелы, но полнее всего в состоянии видеть Господь. То есть воспринимать подлинную форму человека вместе с его сутью. Опять же, вот мы можем изучать суть по формам, но мы не в состоянии видеть суть по форме. Вот в этом разница человека духовного от человека небесного. Вот эти люди небесные, когда они видели формы какие-нибудь мирские, то ли, скажем, природы формы, то ли с формы в человека, вот как человека, то они прозирали именно те служения в этих формах. То есть не прозирали суть, они прозирали содержание сквозь форму. И для них форма как бы не существовала, а существовало содержание в виде этой формы. Мы же наоборот, видим всегда только форму и внешнюю. А о содержании, о сути догадываемся путем рациональных размышлений, путем рациональных предположений, путем рациональных исследований. На этом вся наша наука построена. Наша наука пытается проникнуть в суть Вселенной, как муравей, ползая по внешним формам. И на основании этих форм составляя разные безумные гипотезы о том, что же является сутью нашей Вселенной. И все эти формы, все эти гипотезы на самом деле являются лишь описательными предположениями на основе форм, с сутью, содержанием, ничего общего не имеющим. Именно поэтому наука не видит того, что Вселенная создана божественностью, что очевидно для всякого верующего человека, который смотрит на все эти формы проявления, на вот то, как дивным порядком построено человеческое тело, каким дивным порядком построен мир вокруг нас. И он проявит в этом действие божественной мудрости. А ученый такой, он в этом провидит только некие законы природы. Он тоже может восхищаться их красотой, их замечательностью, но они для него мертвые формы, мертвые законы, некие мертвые принципы. Хотя такого рода ученые постоянно сбиваются на примитивное язычество, восклицая: «О, мать природа!» Если вдуматься, их мать природа — это на самом деле примитивное такое языческое божество. И ничего больше. Но они ему отказывают именно в самом главном, то есть в человечности. Для них это некая мертвая, дарующая жизнь, что само по себе есть чистейшей воды безумия. Для лучшего понимания этого раздельного единства небесное учение веры приводит в пример нашу собственную, сотворенную человечность, которая есть образом и подобием человечности божественной. Что бесконечности в Боге человеке разделено одно, это также можно видеть, как в зеркале на человеке. В человеке, как было выше сказано, заключается многое и бесчисленное. И несмотря на то, все оное ощущает в себе человек как бы одно. По одному чувству или ощущению своему он не знает в себе ничего ни о своем мозге, ни о сердце, ни о легких, ни о печени, ни о селезенке, ни о поджелудочной железе. Не знает также ничего и о бесчисленных частях, составляющих глаза его, уши, язык, желудок, члены деторождения и все прочее. И потому именно, что по чувству он не знает их, он сам для себя как бы нечто одно. Причина этому та, что все умное состоит в такой форме, что в ней ни одной части отсутствовать не может, ибо она есть форма, воспринимающая жизнь от Бога человека. И из распорядка и связи всех частей в такую форму происходит у человека то ощущение, и из него та идея, что как будто бы все это составляет не многое и бесчисленное, а как бы одно, из чего и можно заключить, что все то многое и бесчисленное, которое составляет в человеке как бы одно, в самом человеке, который есть Бог, составляет раздельно, или точнее, раздельнейшее одно. Отсюда видно, что тем единством, которое составляет суть человечности на всех уровнях сотворенной Вселенной и которое есть отражение единства в самой божественной человечности и в конечном счете единство в божественном от вечности, есть порядок существования этого уровня или же определенной степени. Порядок же этот есть комплексов законов, по которому все на этом уровне организовано и которые есть формой существования этого уровня. То есть, что делает человека таким единством? В нем есть почки, в нем есть легкие, в нем есть мозг, в нем есть мускулы. Именно вот этот порядок. То есть, человек ощущает в себе не каждый орган по отдельности, а тот порядок, в котором они действуют. И вот этот порядок есть наша человечность. Потому что если мы пойдем внутрь, начнем делить себя на части, ничто не даст нам этого ощущения человечности. Например, вот если мозг вырезать, поместить в какой-нибудь сосуд и заморозить, то мозг сам себе до основания памяти еще будет иметь какие-то мысли и так далее. Но он не будет иметь выхода на вот все вот эти органы, с помощью которого действовать. И он начнет утрачивать вот это чувство своей человечности. Более того, обо всех остальных органах, можно сказать. То есть каждый из них не имеет в себе представления своей человечности. Но только в единстве этого общего порядка человек себя чувствует нечем, чем-то единым. И более того, этот порядок, проявляясь в каждом кусочке, в каждом органе, в каждой субстанции человеческого тела, себя чувствует как единство. То есть вот палец себя не воспринимает как палец. Он воспринимает себя как часть человеческого порядка, и только в этом человеческом порядке, а не как отдельный орган. И хотя дух человеческий, в каждой его частице пребывает во всей полноте своей, он как бы не разделяется, он не ощущает себя отдельно в пальце, отдельно там в ноге, отдельно в голове, отдельно в сердце. Он себя все время ощущает как единая действующая система. Вот это то, к чему в результате начали приходить ученые путем долгих наблюдений. Что человек в конечном счете есть информационная составляющая. Но они эту информационную составляющую воспринимают как нечто записанное, допустим, в мозге. Вот как в компьютере. Но человек не есть, это только часть его составляющей. Информация в мозге записана, память, например. Потому что человек – это комплекс всего составляющих. Именно поэтому, по отрешении своего от тела природного, он продолжает оставаться в другом теле, то есть в теле духовном. Потому что это как бы выражение и завершение вот этого комплекса, который нисходит из высших начал и завершается в нем, и дает ему чувствовать себя как бы единой человеческой личностью. И более того, это относится, допустим, к большому человеку неба. То есть большой человек неба чувствует себя как единая человеческая личность. И каждый человек себя чувствует личностью только по проявлению в нем этого большого человека неба. То есть всех личностей это составляющие. То есть можно сказать, что в каждом из нас вносит свой вклад личности всех людей, что существует на свете. И мы вносим свой вклад в каждую из существующих личностей. Это неразрывный комплекс. И на самом деле небо не существует, как каждое отдельное сообщество, воспринимающее себя как отдельная личность. Небо чувствует, воспринимает себя как единый человек. Но когда оно проявляется в каждом ангеле, это воспринимается ограниченно. То есть ангел себя воспринимает как человек некоего ограниченного там, ангельского сообщества. Но если бы не было вот этого восприятия всех во всем, этого единства, то не было бы и существования нас как человеческой личности. Это все равно, как если бы наш палец начал бы себя воспринимать как отдельный человек. Вот. И он бы воспринимал свою пальчность, но он бы утратил бы свою человечность. То есть вот это надо помнить. Многие думают, что служение это в том, чтобы залезть вот в свою узкую специальность и ни о чем больше не думать. Вот это, кстати, на Западе такой подход очень распространен. Но это превращает человека в урода, в калеку. Это превращает его в функцию без человечности. В придаток к организму, вот как конвейер. Когда человек стоит на конвейере, и он под конец уже перестает быть человеком, а становится только вот этой вот отверткой, придатком к этой отвертке, которая крутит этот винтик. То есть, когда говорится, что человек должен жить своим служением, это вовсе не имеется в виду, что он должен вот четко сосредоточиться на какой-нибудь конкретной службе, какая бы она ни была, и все остальное утратить. Потому что человек должен прежде всего чувствовать себя человеком, то есть интересоваться религией, интересоваться всем окружающим, семьей, родственниками, друзьями. Вот это все комплекс, который составляет. Вот религиозная составляющая, друзья, семья, там какое-то общение, какое-то хобби. Просто все это сосредотачивается в его служении особом, когда он делает то, что по его специальности. Но это только часть его. Может быть, оформляющая все часть. Но это не должно становиться его господствующей единственной функцией. Потому что тогда это в нем человечность совершенно разрушает. И точно так же и в небе. Ангелы, каждый из них исполняет свою функцию. Но он не есть чисто вот эта мертвая функция механическая, в механизме работающая. Эта функция только оформляет его, вот в его служение, которому служит в большом человеке небо. Но она оформляет все то человеческое в нем, которое собирается из всех его других отношений. И именно поэтому ангел выступает в совершенном человеческом образе, а не как некий вот большая почка, функционирующая, там, перекачивающая, я знаю, мочу, или большое сердце, функционирующее, перекачивающееся кровь. Потому что служение является только оформлением всего общечеловеческого. А это все общечеловеческое собирается со всего большого человека неба. Именно поэтому говорится, что каждый ангел представляет себя в универсальной, так сказать, в единичной форме все небо. И именно поэтому его образ человеческий совершен. И поэтому более высокие ангелы более совершенны, чем более низкие. Потому что у них служение глубже, но у них глубже вот это восприятие в себя общей человечности. И мы Господа воспринимаем не непосредственно в себя наитием, а именно наитием через вот этих всех людей большого человека неба. То есть каждый из нас воспринимает только какую-то частность от Господа. Все, что дополняет эту частность, он воспринимает в себя через других, через свое отношение. А через других он воспринимает только тогда, когда он находится к ним в каком-то отношении, в каком-то служении. В служении он всегда находится через вот это служение своей жизни. То есть через это служение, входя в общее, он получает от него все частности, благодаря которым он и становится совершенным человеком. Ну, в совершенном человеческом обществе, пусть и в рудиментарном, то есть в самом таком зачаточном. И именно поэтому вот эти заповеди, что возлюби Бога своего и возлюби ближнего, они являются на самом деле одной заповедью и нераздельны. То есть, когда человек любит Господа, он любит его в своих ближних. И через это он получает Господа от своих ближних путем вот этого, так сказать, взаимовтечения. Точно так же, как и в теле. Вот если посмотреть человеческое тело, там это становится ясно, что каждое несет свое отдельное служение, но в то же время свою человечность получает от всех других частей тела, пока они пребывают в этом едином служении. Вот тогда есть ощущение единого человеческого личности, которое не разделяется на чувства там, печени, почек и так далее, а просто себя чувствует человеком. Хотя вот в этом как бы едином хоре плетается каждый отдельный голос каждого отдельного служения органа, там, чрева, субстанции и так далее. И, что самое важное, каждый человек, вот наша человечность, является выражением некоего общего закона вот данного уровня. То есть человек является воплощением всех законов природы, с одной стороны, как мы их называем, но и всех духовных законов, потому что в человеке все это сходится, природа и небо, мы знаем. В нем небо соединяется с землей. Точно так же каждый ангел есть сочетанием в себе всех законов, он как бы есть частным выражением некоего общего универсального закона, которое составляет тот порядок, по которому построено все небо, котором он обретается. Весь тут, я бы сказал, даже не небо, а весь тот духовный или небесный уровень. Вот есть его небесное сообщество, но оно тоже включено, вот так сказать, в уровень существования, вот эти по раздельным степеням, в свой уровень. И как бы божественностью, пребывающей, которой Бог пребывает на этом уровне, являются не собственно субстанции, которые его составляют, потому что они сотворены и конечны. А божественностью является тот порядок, на котором все это построено. Именно поэтому сказано, что Господь есть порядок, и там, где порядок, там и пребывает Господь. А божественные истины есть законами этого порядка. Но когда мы слышим законы, в нашем уме возникает прежде всего что? Некое абстрактное представление. Закон как выражение какого-то абстрактного там формулировки. Но на самом деле не существует абстрактных законов. Всякий закон в себе всегда конкретен и есть формой существования чего-либо во Вселенной. Законы, как мы их понимаем, есть вроде бы некая сформулированная максима человеческого сознания. Но, по сути, это не сам закон, а лишь отражение его формы в адекватных формах нашего мышления или же способ осмысления порядка бытия нашим сознанием. На самом же деле закон – это порядок бытия и существования какой-либо принадлежности актуальной реальности, запечатленной, так сказать, в живе, этим самым актуально существующим предметом или субъектом во всех общностях и частностях этого существования. То есть, для примера, вот возьмем закон природы. Вот, скажем, закон тяготения. Вот закон тяготения в нашем представлении это некая максима сформулированная, я знаю, там, в учебнике физики. Это порядок, воплощенный вот во взаимоотношениях двух предметов, например, Земли и Солнца. То есть то порядок, то взаимоотношение, в котором находится между собой реально физически существующая Земля и Солнце, является частичным выражением закона вот, притяжения. Соответственно, все тела во Вселенной, во всем своем взаимоотношении, вот каждый из них между двумя телами – это выражение частности этого закона, между тремя телами более комплексно. Но и закон тяготения является фактически комплекс взаимоотношения между всеми этими массами во Вселенной. Массами не абстрактными, а вот конкретное физическое тело, существующее реально. То есть мы видим, что закон существа, так сказать, тяготения как бы записан на Вселенной письменами, каждыми буквами, каждая буква которого является реально существующий предмет. Но закон тяготения, в свою очередь, является лишь как бы частностью некого общего закона. Потому что взаимоотношения между двумя физическими телами не ограничиваются только законом тяготения. Они взаимодействуют как-то электрически, как это нам говорит наука, еще как-то. Но вот есть представление о неком едином поле, которое все эти взаимодействия между собой объединяет. А на самом деле это больше, чем просто некое поле. Потому что, как мы знаем, опять же, из той же физики, материя есть лишь выражением существования энергии. Вот эта вот формула Е равно МЦ квадрат. То есть, по сути, не существует материи, вот как мы себе ее представляем. Вот некие материальные, вечные, твердые частицы. Это как бы непрерывно. Материя есть пересечение каких-то взаимодействий, существующих в физическом мире. То есть, в конечном счете, это выражение некоего общего, универсального закона. Но этот общий универсальный закон, опять же, является лишь соответствием, отражением порядка существующего на уровне выше, то есть в мире духовном вообще, или ближе вот непосредственно духовно, природно прилегающий к миру материальному. Но и там в своем порядке все взаимоотношения между вот ангелами духовными, например, организованы как определенный закон. То есть каждое отношение одного ангела к другому – это выражение этого общего, частность этого общего закона. Отношения между всеми этими скажем, ангелами в каждом сообществе, это опять же выражение какого-то духовного закона. То есть вот, например, социальные законы, вот они стоят выше над законами природными. Социальный закон, вот он, скажем, записан в кодексе, в котором суд происходит, уголовный кодекс. Но это опять же только формулировка его в области сознания человеческого. Потому что этот общественный закон существует не вот в этих документах, а он существует в социальных отношениях конкретных людей между собой. Их симпатиях, антипатиях, стремлениях, побуждениях, злых, добрых, хороших, плохих. А то, что он сформулирован вот так, как он сформулирован, это именно посредством осмысления его и попыткой влиять на него посредством обратных формулировок. Вот на этом, кстати, построена фактически вся магия, начиная от, скажем, техники и кончая до его высших состояний. То есть люди воспринимают, изучают порядок Вселенной, составляют себе о нем какое-то представление и пытаются менять на основании своего представления реальность. Вот, кстати, религия на первых этапе своего существования тоже выглядит как магия. То есть человек, вот духовный, изучает то, каким должен быть человек идеальный. И на основании этого изучения пытается себя менять, то есть превращать человека в идеального, в представление, какой он есть. Вот это называется преобразование. Таким образом можно войти в совершенную имитацию внутренней святости при полном отсутствии этой внутренней святости как сути. То есть получается форма без содержания. Но формы без содержания, как вы понимаете, не бывает. То есть на самая истинная форма такого преобразованного человека совершенно другая. Ему кажется, что вот у него такая форма, но по сути у него форма совершенно другая. Вот как у, допустим, лицемера, который принимает вид святоши. Но если заглянуть внутрь, посмотреть ту форму, которая соответствует его содержанию, и которая как бы спрятана внутри вот этой как бы фиктивной формы, наведенной, то эта форма будет ужасна сама по себе. Именно поэтому, пока человек преобразован и преобразуется, ему никакого спасения нет и быть не может. Но этот этап необходим человеку для того, потому что для того, чтобы Господь мог лить новое вино, нужно сначала сформировать подходящие для этого меха, потому что старое вино, новое вино в старое меха не вольется. То есть старую ветхую форму нельзя влить в Господне преобразование и возрождение. То есть сначала формируются вот эти меха, это фикционная форма, а потом, когда входит божественная благодать, то она как бы эту форму оправдывает. То есть фиктивная форма превращается в реальную форму, когда она наполняется реальным содержанием. То есть тут как бы заключается бездна. Вот я как бы говорю эти фразы, но на самом деле за этими фразами стоит бездна частности. Каким образом это происходит? Но мы в них как бы сейчас углубляться не будем, но просто надо помнить, что вот как бы эффективная форма может стать подлинной, если человек будет идти согласно законам порядка по направлению к ней. Вот в этом заключается то таинство, на котором стоит все христианство, вся религия преобразования. То есть каким образом тернии превращаются в розы, каким образом дикая яблоня превращается в яблоню культурную. И что самое важное во всем этом, во всех уровнях бытия, вплоть до самой последней, то есть мира природного, этот общий закон, который царствует на этом, то есть общий порядок, он всегда и неизменно имеет отношение к своему оригиналу, то есть к божественной истине, как проявлению божественного бытия, то есть к форме человеческой. То есть вся Вселенная построена по форме человека, в том числе и мир природный. А если мы этого не видим, если мы вместо человека видим лишь проявление каких-то мертвых природных законов, то это не потому, что они реально существуют, а просто мы не в состоянии этого распознать, видеть. Это вот как в темноте мы видим, допустим, кусты, и нам кажется, что там люди стоят, какой-то дом и так далее, а это только кусты. Или наоборот, можем принять дома за скалы. Скал нет, они существуют только в нашем воображении. Но до тех пор, пока мы убеждены, что это вот скалы, а не дома, то это для нас будет скала. Хотя де-факто самих себе это дома. Точно так же мир природный есть выражение некой человечности божественной. Но мы этого и не видим. Для нас это исполнение так, мертвых различных предметов наполнения и взаимоотношений между ними, которые мы называем законами мертвой природы. Именно потому, что мы не в состоянии, потому что мы живем по фиктивности восприятия нашего сознания. У нас нет того божественного наития, которое было в людей древнейшей церкви, которые наоборот не видели никакого мертвого мира вокруг нас. Они наоборот видели все исполненное божественной жизнью. И в каждом предмете, в каждом растении, в каждом камне проявление именно вот этого единого, последних начал божественной человечности. И так как все во Вселенной относится к человеческому образу и есть, по сути, составляющими тело большого человека неба, которое в сути своей с телом, душой которого есть сам Господь, то, соответственно, божественные истины есть органическими, субстанциональными формами самого Господа. То есть, когда мы говорим о божественной истине, всегда надо помнить, что это не фикция, вот то, что записано в книге «Слово», то, что пребывает в нашем сознании, это все отражение, это все формулировки в рациональных формах. Божественная истина, как порядок, есть субстанциональные, органические формы. То ли это формы в личности человеческой, то ли это формы даже в последних началах божественного порядка, это все равно некие конкретные субстанциональные формы, вот, которые мы воспринимаем как материальную реальность, как законы физические, действия физических законов. То есть вот это всегда надо помнить. Если мы произносим в себя в уме божественная истина, всегда нужно помнить, во-первых, что она конкретна, во-вторых, что она субстанциональна, что не существует абстрактных истин. А до тех пор, пока они абстрактные, это не истины, а наше представление о них. И именно поэтому мы говорим, что Господь есть в себе божественная истина. То есть вот когда Господь говорил «Я есть истина», у людей, которые привыкли мыслить об истинах, как о неких формулировках сознания, наступает клинч. То есть как это он и есть истина? Он говорит нам истину, он учит нам истину. Ничего подобного. Он есть истина, вот Господь был на земле после прославления, истина в своих субстанциональных органических формах. И его слова это лишь были медиумы, посредством которого эти субстанциональности могли передаваться нам, если мы их в себя воспринимаем, то есть воспринимаем их в жизнь, слушаем их и исполняем, живем по ним, и тогда постепенно его субстанциональности укореняются в нас, вот как прищепка укореняется на дереве. Вот берешь веточку, прививаешь, она начинает расти, старые веточки потихоньку отчикиваются, и на старом стволе уже растет совершенно новая крона. То есть вот эта новая крона, вот эти новые субстанции органические, вплоть до самых последних, которые в нас обретаются. Вот это вот есть божественные истины. А не некие писанные книжки и даже наше представление, которое мы из этих книжек заимствуем. И именно поэтому быть в истине значит не создать у себя в сознании некий образ каких-либо абстрактных представлений теологического порядка, но это значит принимать в себя органические формы Господнего тела, становясь постепенно частью этого тела. Вот я уже говорил об этом, что совершенствование в истинах и возрастание во благах – это именно принятие в себя посредством восприятия непосредственно Господних служений в себя вот этих органических субстанций. Ибо происходит и может происходить это лишь посредством актуального принятия в свою жизнь Господних служений. Служения должны восприниматься в комплексе, на всех степенях бытия одновременно. Ибо от Господа, от вечности, они, служения эти, нисходят в творение так же, как и существуют в нем от вечности, то есть составляя раздельно одно, но уже в творении. То есть в Господе все служения пребывают раздельности, как раздельно одно. И более того, они в нем бесконечно совершенны. То есть в них пребывают все степени, от самой последней до самой высшей степени. Когда они исходят от него, они не исходят из него как раздельное служение. Они исходят от него, опять же, в едином человеческом образе, как вот этот комплекс служений в едином человеческом порядке. Но такое комплексное восприятие всех этих служений вот в едином человеческом комплексе и полноте своей возможно было только в самом Господе в момент Его прославления. То есть вот только Господь в момент своего прославления является идеальным восприемником вот этих божественных служений, которые исходят от вечности в едином комплексе. Именно Господь составляет с Отцом одно, Сын составляет с Отцом одно, потому что служение от вечности в их своем, так сказать, бесконечном раздельном единстве пребывают в нем в органических формах вплоть до самых последних начал, то есть начал телесных, субстанциональных телесных, имеется в виду, как единый и неразрывный совершенный комплекс. То есть он является воплощением Бога от вечности, Господь, в творении. Это мы уже рассматривали, если вы помните, в двух проповедях, прочитанных когда-то давным-давно. Но обычно в существах сотворенных божественное служение как бы разделяются воспринимающие. Каждый воспринимает лишь какую-то его часть. То есть вот в божественном человеке, божественный человек неба фактически, это как бы тело Господне. В нем каждый воспринимает не весь комплекс, а только часть. Весь же комплекс существует потому, что существует большой человек неба. Опять же, вот мы об этом говорили, что как бы все заканчиваются в нем, но он реализует только какую-то часть. Если бы другие вокруг него не реализовывали эту часть, он бы не мог бы воспринимать даже ту маленькую часть, которую он воспринимает. Потому что это лишь только неразрывная часть тела. Часть целого тела, которая не может. Вот палец, отрезанный от тела, не может воспринимать вот это вот служение своего пальца. Он сразу же умирает. Вот если разделить вот это тело, оно все умрет. Палец воспринимает и живет как палец, только пока он заключен в этом едином теле, которое все есть порядок. И только поэтому в пальце возможно выражение частности этого порядка. Но тут есть одна такая маленькая вещь. Чтобы быть сопричастным Господним небесам, нужно воспринимать часть служения к небесам, также относящуюся. А вот большинство людей воспринимают только природную составляющую Господних служений. А все иные составляющие в них воспринимают духи и ангелы. Поэтому и говорится, что Господь управляет человеком посредством духов и ангелов. Если вы помните эту проповедь «Семь степеней бытия», вот там этот вопрос был разобран более подробно. Но вот сейчас как бы проявляется, вот в чем смысл этого разделения. Что человек воспринимает только природную составляющую. Вот современный человек, я имею в виду. Вот небесный человек, люди первой церкви, были наоборот. Они воспринимали как бы все составляющие, по крайней мере, начиная от небесной составляющей. Они не воспринимали те составляющие, что относятся к высшим, потому что это вот воспринималось Господом, присутствующим в творении. Но они воспринимали часть, относящуюся к небесным, то есть почти совершенно человеческое восприятие. Потом это все ухудшалось, воспринималось вот духовное, но даже хотя бы нужно воспринимать духовную, если не духовную, то хотя бы духовно-природную, но чтобы хоть что-то относящееся к небесам. Почему? Потому что воспринимающими в человеке чисто природную составляющую часть служений являются демоны ада. Без них человек вообще не мог воспринимать никаких служений. и, значит, не мог бы существовать в принципе. То есть, если вы помните, вот в книге о Небиабаде это описано, что человек живет духами зла. Если бы духов зла сразу от него забрать, он упадет мертвым. То есть перестанет быть вообще восприемником. Почему? Потому что вот по мере падения человечества мы уже в результате дошли до такого состояния, что жизнь божественную воспринимаем только посредством вот чисто природных восприятий. А это те восприятия, в которых обретаются духи ада. То есть духи ада находятся только в природной, то есть в телесной составляющей, даже не природной, а именно в телесной, чувственной составляющей божественных служений, отделенно от всех других составляющих. Чувственный и телесный, потому что он и воспринимает жизнь природную только через духов ада. Ангелы же, которые при человеке, в этом случае служат лишь отделенной от него духовной составляющей. Сам по себе. Вот мы об этом уже говорили. Только как потому что над ним существуют небеса, которые воспринимают небесную составляющую для них. А они воспринимают только чувственную и телесную составляющую. И если бы ангелы исчезли, то распался бы этот порядок. Но если бы исчезли демоны ада, то тоже бы распался порядок. Потому что ангелы не могут с человеком современным непосредственно сообщаться. Он слишком для них телесен и чувственен. То есть вот это вот, помните, опять же, в Небиабаде говорится об этой цепи, которой небеса должны быть соединены с землей. И без которой, если этой цепи нет и соединения с человеком, то распадается весь порядок. То есть что такое порядок? Порядок это человеческий образ. То есть распадается человеческий образ вот этого большого человека неба. Именно поэтому Господь терпит существование вот всего этого адского общества, которое здесь. Потому что оно, невзирая на всю свою адскость, все же служит существованию общего порядка. То есть продолжает существовать большой человек неба, завершающийся в последних началах в мире. Пусть и завершающийся не непосредственно, а последовательно через этих адских духов. То есть вот если вы помните проповедь о смысле бытия, вот там описаны 5 причин, по которым человек существует, то его личное спасение, там, преобразование и так далее является, то есть благополучие, является самой последней причиной. А более высокими причинами является его существование ради вот этого всеобщего порядка. Потому что порядок всеобщий важнее порядка частного, которым является частная человеческая жизнь. Хотя человеку все представляется наоборот. Для него самое важное – это его личное благополучие. А там хоть вселенная не расти и Бог не существует. Хотя на самом деле его личное благополучие без этого существовать не может. Но люди все-таки склонны полагать, что их благополучие есть самое первое, а все остальное уже важно только потому, что оно служит этому их благополучию. Вот это и есть именно пребывание чисто в последних степенях бытия. То есть жизнь только посредством любви к себе и любви к миру. То есть ценность только то, что приятно любви себе и любви к миру нам. А все остальное лишь настолько, насколько оно служит этим любви. Так вот, спасение человека – это насаждение в нем служений духовных. То есть служений, имеющих в себе духовную составляющую. То есть, когда в человеке начинает, сначала он преобразуется. Пока он преобразуется, он находится тоже в чистом уровне природном. Но когда он преобразуется, для того, чтобы вообще он был причастен к небесам, в нем должно быть служение не только чисто телесной составляющей, но и какая-то частичка служения, относящаяся к какому-то уровню небес. И вот какой уровень небес будет присутствовать неразрывно в его служении, то есть не через духов ада, а непосредственно через Господне служение, воспринимаемое в нем, Вот так, на таких небесах он будет находиться и после своего отрешения от тела. То есть человек по отрешению от тела оказывается там, где было непосредственно его присутствие в служениях божественных, реализуемых через него. Потому что в каждом человеке реализуется все божественные служения в комплексе. Поэтому мы и выглядим людьми, а не демонами ада. Демонами ада мы выглядим только если рассмотреть нас, ну, самих по себе, в нашем, так сказать, личностном аспекте. И именно поэтому, вот в той цитате, с которой начался эта лекция, то есть где говорится, что если бы Господу принадлежала лишь божественная истина, ни один смертный не мог бы обрести спасение, ибо по правде всякий обречен в преисподней. И лишь посредством божественного блага, которое есть собственным милосердием, возмышляем он бывает из ада в небесам. То есть божественная истина без блага – это как раз вот это вот разделенное в последних началах, чисто телесное, без своей духовной составляющей. Потому что этот мир, вот как мы видим, это божественная истина в своих последних началах. Весь ее порядок, все ее законы и так далее. Если она лишена блага, а в каком случае она лишена блага? Вот в нас самих, в человеке. То есть, когда он отделяет все другие, духовную, небесную, божественную составляющую, и живет исключительно внутри себя по природной составляющей. Вот в нас конкретно может царствовать эта истина без блага. И по ней мы осуждены в преисподнюю, потому что она и составляет эту преисподнюю сама по себе. Она и есть форма этой преисподней. По сути, этой степенью порядка, где духовное отделено от природного в сознании человека, являются различного рода познания. И прежде всего познание и слово. Это потому так, что вне этих познаний человека нет. Это только разновидность обезьяны, которая лишь путем эволюции сознания может стать человеком. То есть человек, живущий вообще вне всяких познаний, это животное. Я имею в виду религиозных познаний. Но нет людей, конечно, которые живут вообще в принципе вне религиозных познаний. Пусть на уровне даже просто какой-то морали, пусть на уровне даже этой пацановской распальцовки и этих, как их называют, понятий, в нем все-таки что-то присутствует. Но вот эти познания, познания в морали, в нравственности, какие-то религиозные примитивные языческие представления, вот это вот в нем есть вот эта божественная истина, отделенная от своего блага. Потому что если человека совсем их лишить, то вот как эти дети, которые вырастали, попав к животным, то они не люди. Это в принципе животное, а не человек. Он даже не в аду еще находится. Ему еще в том мире будет предстоять вступить в какие-то познания и на основании них принять свое решение. На этом, кстати, многие находятся и тут вот люди, как бы живущие. Всякие алкоголики и так далее. То есть люди вообще, которых людьми назвать нельзя. Которые просто... Ну, вот действительно обезьяна в человеческом образе, которая еще не эволюционировала в человека. И вот именно таковые познания сами по себе осуждают человека к преисподней. И лишь по мере наполнения их духовным благом, в процессе исполнения служений и познаний этих, в духе уничижения и подлинной веры в Господа, то есть в духе отвращения от золка грехов перед Господом и от приписывания Ему, то есть Господу, всей заслуги от такого отвращения от зол, и в каждом получаемом после этого благе духовной жизни, только в процессе этого человек преобразуется и возрождается Господом к подлинно духовной жизни в Его Царствии. Или же обретает спасение. Ибо, как говорит об этом небесное учение веры, входящее в познание с целью совершенствования в вере любви, ибо истинная и подлинная вера есть не что иное, как лишь любовь к Господу и к ближнему, Лишь таковые пребывают в служении всех служений и обретают духовную и небесную жизнь от Господа. И пребывая в жизни такой, они обретают также и способность прозирать все, относящееся к Царствию Господню. В таковой жизни обретаются все ангелы, и поскольку они пребывают в жизни таковой, они обретаются также и в собственном разумении и мудрости. Аминь.
Можно вот заключить так, что истина – это состояние определенного порядка служения?
Это форма. Состояние – это благо. Истина – это форма, по которой служение реализуется.
Ну, вы говорили, что она без истины, без...
Истина – это более общая форма, а служение – это ее конкретное воплощение.
Не, я имею в виду, даже служение – это уже после. А вот можно сказать, что истина – это состояние, порядка, даже если без служения?
Не, истина – это форма состояния. Состояние – это любовь или же благо. Но оно неразрывно на самом деле. Потому что форма – это всего лишь содержание, как бы воплощенное.
Но форма без состояния… Без...
Нет состояния как формы. То есть для того, чтобы было состояние, должно быть содержание. Но опять же, это неразрывно. Форма, то есть благо, истинное служение. Вот, кстати, в книгах Сванденборга это постоянно пытаются как бы в нас втиснуть, подходя с этой стороны, с другой стороны. Вот мы это в себе как бы постоянно разделяем. Вот истина, благо, служение. Начинаем мыслить благо в какой-то своей форме, а истина как бы некой отдельной субстанции или состоянием от блага. А оно только в единости.
То есть оно вот может быть. Потому я вижу, что состояние здесь есть и форма, и сущность. Потому что состояние – это определенная истина, которая наполнена любовью. Состояние – это не есть одно из форм, просто форма. Потому я говорю, вы сказали, что истина, она сама по себе, как знание, она в природном мире, она не есть истина. Она тогда, когда наполняется любовью.
Ну, я бы сказал так, истина – это форма состояния, а благо – это бытие состояния, или же содержание состояния. Вот я бы так сказал.
Ну, вообще, всякое состояние проявляется в мыслях и в чувствах.
Да.
То есть, оно само по себе действительно есть как бы бытие. Да.
Да, да.
А мысли и чувства – это как бы форма. Да. Ну и действия – это уже проявление этих мыслей и чувств.
Да. Ну и всегда надо помнить, что мысли, чувства и действия – это все, прежде всего органические формы.
А потому вот и сначала…
То есть нет состояния вне органических форм.
Ну потому я вот и сказал, что мысль, истина – это определенное состояние служения. Здесь вот именно есть и состояние как объединение, а служение – это уже как действие. И в этом ее, так сказать… Ну, я не хотел бы сказать сущность, а как
Я бы сказал так, что служение – это скорее не действие в нашем понимании, а форма, вот как вектор. Вектор – это не действие, но это направленная форма.
Видимо,
потому что мы часто… Понятие действия у нас связано с пространством и со временем. То есть вот мы действуем в пространстве и действуем какое-то время, правильно? А вот это как бы снимает самую суть, вот вектор. Вот он существует на каком-то направлении. Вот помните, мы говорили, что мир в себе существует одновременно, прошлое, настоящее и будущее. То есть это различные формы, по сути. Хотя воспринимаем мы их, так как воспринимаем мы их разумом, регламентированным пространством и временем, именно как действие, как некий процесс, который совершается в пространстве и длится какое-то время. То есть это как бы видимость, но на каком-то уровне это видимость, которая
существует наше сознание. Наше сознание, ну, вот как солнце всходит и заходит. Это видимость, но этой видимостью наше сознание живет. И, в общем-то, нам очень сложно было бы всякий раз перевычислять, например, вот Земля по отношению к Солнцу находится вот в таком положении. Вместо того, чтобы просто думать, о, Солнце уже склонилось к закату. То есть мыслить видимостями проще. Хотя, конечно, мыслить реальностями правильнее. Но есть компромисс, когда мы мыслим видимости, мы помним, что это видимость, и что за ней стоит какая-то определенная реальность, которую мы сейчас не мыслим, но знаем, что она есть. Вот тогда эта реальность потенциально пребывает в нашей видимости.
А у меня такой вопрос насчет вот этой фразы, что мол, человек живет только благодаря земным духам. Mm-hmm. Миша, возрожденные тоже? Или все-таки там происходит замена?
Только седьмой день. Вот поэтому в седьмом дне нет искушения. То есть до какого-то момента в человеке как бы две вот эти сущности. Вот это, которое от старой воли, и вот это, которое от новой воли.
Но они как бы не смешиваются.
Они не должны смешиваться. Вот в том-то и дело, что существует опасность смешения.
Но вот это именно вот на этом природе.
Да, да. То есть главное не столько, чтобы не было этой составляющей, сколько чтобы они между собой не смешивались. То есть, конечно, желательно, хорошо, чтобы не было второй составляющей. Но это в большинстве случаев неизбежно, это надо помнить. А главное, вот, чтобы они между собой не смешивались. Вот это главное.
Но без существования все-таки Господней любви к себе и к миру невозможно тогда вообще возрождение, или я неправильно мыслю?
Ну, видишь, любовь к себе и к миру, она всегда
Господней. Когда-то есть оно. Да. Ну, это извращенное или это как бы...
Но тут она как бы разделенная. То есть она превращается в человеческую, то есть в собь, когда она разделяется, отделяется от духовных составляющих. То есть Господней собе.
Вот там же есть вот служение, нижнее самое, это как бы служение для себя, чтобы, значит, произвести далее служение как бы.
Да, но только когда они в порядке. То есть когда они для себя, но чтобы
произвести. Ну вот в этом порядке они, там демонов же не присутствуют.
Да, там нет. Тогда уже это собь Господней. Вот почему люди в седьмом дне и небесные имеют не свою собь, но собь Господней в себе.
Но вот этот порядок может быть и духовным человеком. Я имею в виду, то есть у него есть и демоны, и вот такое состояние, когда он, или он только может через демонов произвести доброе служение, я просто не понимаю.
Да, в основном это там, где заканчивается. То есть проблема духовного человека в том, что в нем любовь к себе и любовь к миру все-таки, они подчинены, но они не входят в этот порядок. То есть в нем человек внешне подчинен человеку духовному, но он не является его прямым выражением. То есть он раб, он служит. Вот поэтому он называется не сыном, но рабом Божьим. То есть на самом деле вплоть до шестого дня это все раб Божий. Сын царствия становится только в седьмом
состоянии. Тут подлый низкий раб, он как бы лежит и все равно пытается вот поднять голову. И
вот на него надели цепь, он это вот служит.
Когда вот это мешается, вот это происходит смешение.
Да. Когда он выскакивает,
что,
овладевает.
У меня сразу два как бы, человека, вот на двух ногах, одна хорошая, другая плохая. Да. Мне что-то такое сразу.
Нет. Раб все время стремится стать вместо своего господина и господина посадить в цепь. Вот когда это происходит, потому что смешение это на самом деле господство.
Значит, то есть вот эта любовь, вот, про которую вот, как бы небесно-природная, она только в самых высших, вот, к седьмому дня присутствует. Да. Вот он.
Можно еще снова вернуться к истине, потому что я первый раз услышал именно, что в нашем мире природном истина.
Стоп.
В нашем мире природном истина мы не можем ее как понять, как, ну, как истина. Это только она субстанциональна, то есть она духовна, духовное понятие. Да? И как воспринимать заповеди как истина? Например, или как вот именно заповедь «не убей», это же в ней есть истина, или это истина? Или это состояние истины?
Оно становится нашим состоянием, когда мы его исполняем. И до седьмого дня просто все зависит от того, как мы ее исполняем.
Но это не форма состояния, это состояние.
Да.
Вот именно тогда, вот помните, перед тем я говорил, что вы постоянно о форму. Форма это как бы уже определенность, уже разумение или истина. И вы постоянно форма сущности, а не просто состояние. Состояние в себе имеет уже и благо, и истину.
Но тут надо понимать, что это хоть и одно, но раздельно одно. То есть вот тут как бы тоже нельзя чересчур смешивать. Тогда надо помнить, что благо и истина, они одно, но одно раздельно.
Но состояние, это, оно подразумевает в себе эти два раздельно, но уже добавляет сюда форма, форма состояния, это уже как бы разум, разумение разума, любви. Тут уже наслоение.
Форма состояния, это то, как мы его воспринимаем, действие. Если мы воспринимаем его как действие, то мы больше воспринимаем
форму. Тогда это не будет истина, потому что она должна быть субстанциональна, а не... то есть не в нашем композитном соображении, а...
Но такая истина — это только сам Господь. То есть само это себя она и может быть.
Ну, 10 заповедей — это есть закон, это есть Господь. Если мы пребываем, например, в состоянии «не убей», это уже определенное состояние истины.
Но суть в том, что в полноте она только в Господе. У нас она разделена. То есть у нас она не столько... одно, сколько раздельно. Это в Господе оно раздельно одно. А в нас, к сожалению, оно часто пребывает немного раздельно. То есть опять же я говорю, что вот до какого-то момента оно наше, а дальше все состояния занимаются ангелами, духами. Вот тогда мы больше в форме, чем в состоянии. То есть состояние больше принадлежит ангелам, а нам больше принадлежит форме.
Ну, это уже компромисс, потому что так выходит, что где истина? Мы своей жизнью ищем истину, и тут получается, выходит так, что мы не можем ее найти, потому что истина в другом измерении, а мы в композитном, она в субстанциональном, так и не найдешь ее. А мы же каким-то образом ее
чувствуем. Она сходит сейчас, да.
Ну вот, если она сходит на нас, так мы должны вот именно не в форме, а в состоянии. Если мы будем говорить, определять форму состояния, так это будет наше композитное понимание вот этого состояния, а мы просто состояние.
Но мы начинаем часто с формы. Вот, например, когда мы себя принуждаем, вот у нас есть какая-то эта страсть, и мы себя принуждаем ей не проявляться. Мы не входим в состояние непроявления. Мы пока пребываем во внешней форме непроявления. Но состояния у нас нет, потому что это принуждение. Состояние в нашем принуждении, а не в той форме, в которую мы себя обогнали. Оно становится состоянием только тогда, когда от Господа сходит наполнение, и эту фикционную форму наполняет подлинным содержанием. Вот когда человека больше не тянет, вот тогда есть состояние. А пока тянет, но сейчас не нуждает.
Да, тогда получается, истину может только человек, не то что увидеть, а прочувствовать, когда в седьмом дне.
Да.
Только, а до этих, это то есть это ее формальные видимости или то, что, так сказать, на ощупь, а не...
Да.
Ага. Поэтому духовному человеку, у духовного человека все-таки совершенствуется разум. То есть это постоянно извращенный порядок. Разум потом
воля.
А небесный человек совершенствуется любовью.
Наоборот, да. Там воля, потом разум.
Ясно. Поэтому нельзя зацикливаться на себе, на изложение, моя любовь и так далее, мои чувства, мои состояния.
Да.
Вообще житие небесного человека в нашем мире вообще невозможно. В этом диком этом все. Он же этого не видит, его там сразу движет.
Ну вот это все по большей части начинается из книги вот это о божественной любви, божественной премудрости, ангельская премудрость. То есть эта книга на самом деле исключительно существенна именно вот в правильном восприятии. Потому что большинство людей, особенно вот на Западе, они часто ограничиваются вот этим, истинно христианской религией. Там немного небеса читают, супружественную любовь. И в результате у них представление достаточно, так сказать, примитивное. То есть они вроде бы знают правильные слова, но они не понимают, что эти слова значат. И когда они начинают действовать, исходя из этого, то есть они начинают имитировать формы, без всякой надежды войти в содержание. То есть процесс познания должен быть непрерывным. Вот, кстати, вот не буду называть организацию, там, как мне сказали, один человек сказал: о, наши священники думают за нас. Типа, вот они занимаются теологией, а мы при них. Так вот это как раз вот эта форма, то есть ангелы за нас воспринимают хорошее, а нам ничего не надо, мы себе проживем в наших телесных состояниях. Это ж ад фактически. Ангелам-то хорошо, а вам фактически получается, что они как бы за свой счет, ну, создают священникам вот это благополучие духовное. Ну, это, конечно, если священники вообще чем-то занимаются. А часто священники тоже соблазн. Типа, они думают, что мы за них думаем. Ну и пусть себе думают, мы будем делать вид, что мы во всем этом погружены. Они что, проверить не могут. Мы их убеждаем, что да, вот как в пределе, это католическое священничество в средние века. Вот оно убеждает, что да, оно за них там это вот, перед Богом расписывается за все их грешения.
Да, как проверить?
Те им платят, да. А они занимаются чем угодно, только не этим. Вот, так сказать, просто попоек там и всяких развратов до магии. Кстати, вот в Средневековой Европе это было достаточно часто, что магией занимались священники. Потому что у них есть масса свободного времени, есть достаточное образование, доступ к литературе. В общем-то, фактически верующие платили им за то, что они занимались как раз противоположным тому, чем должны были бы заниматься.
Вообще странно вот это понятие Вавилон, там несколько противоречивых. Во-первых, из Вавилона происходит вселенная, раз, в первую очередь. Это как бы они представляются невинными совершенно, как бы, а внутри съедают все совершенно. А во-вторых, и Вавилон вдруг, вот как сказано, что это церковь как бы самое ближе к преступлению к новой церкви. То есть они как бы, у них какое-то такое состояние среднее какое-то. Они могут и туда пойти.
Ну.
А реформаторам уже сложнее.
Реформаторы, они более такие закатанные в рамки формализации.
Вообще недавно, мы же все-таки в этом храме была первая вот эта все-таки книжка вот эта стояла.
А-а-а.
Просто там очень сложно для заключения сделать, там надо очень сильно тоже копать, так. Очень много там.
Де-факто аркана целестия — это как бы курс молодого бойца. Не, курс молодого бойца — это у нас все-таки есть христианская религия. А аркана целестия — это добротное такое среднее образование. А вот эти — это как бы два высших изменения.
Может быть, потому что там очень много. Вообще своим, там вот сразу свой ум вмешивается, и просто невозможно читать. Вот первый раз, как прочитал, да, прочитали, это все усвоили. Потом дальше. Просто каким-то кусочком.
Эта книга требует очень хорошего отрешения именно от пространства. Она учит, как отрешаться от восприятия по пространству и по времени. Причем «Аркана Целестия» после этих книг — это совсем другая книга. Вот «Аркана Целестия» вот. Прочтение до того, как человек вошел в эти книги, это одно дело, а после этого это совсем другое. То есть вот как бы две основных такие. Вообще, пока человек не понял, что такое степень, что такое соответствие, не изучил, а именно понял. Он вообще, для него это закрытый. Все, что вот за уровень самых примитивных, так сказать, к жизни относящихся фраз, все остальное в учении для него закрыто.
Ну да, потому что у нас состоит духовный смысл.